Рад возможностью вместе с вами обратиться к Слову Божьему. И тема сегодня у нас такая очень актуальная, животрепещущая – «Церковь и общество». Мы понимаем, почему актуально это особенно сегодня, да, в это время, когда в нашей стране происходят большие социальные потрясения, революции, война, можно сказать, да, и сегодня особенно остро перед христианами встает вот этот вопрос, как христианину относиться к обществу, как христианину вести себя в этом обществе, какова наша роль. С одной стороны, Слово Божье призывает нас влиять на это общество, да? Библия не говорит нам, что мы должны отстраниться, уйти в пустыню, в монастырь и не иметь ничего общего с культурой, с этим миром. Но с другой стороны, Писание предостерегает нас от чрезмерной увлеченности. Бывает неправильная общественная деятельность, движимая неправильными мотивами и совершаемая неправильными методами. Поэтому мы поговорим вот об этих, постараемся как бы обратимся к Слову Божьему, это будет такая тематическая проповедь, разные отрывки мы посмотрим, и постараемся подчеркнуть вот эти две стороны, о том, что церковь должна, с одной стороны, влиять на общество, и в чем заключается это влияние, каким образом мы должны это делать, а с другой стороны, посмотрим на то предостережение, которое Писание нам дает по поводу чрезмерного или неправильной вовлеченности в такую общественную, скажем, жизнь. Итак, первый тезис, он представлен наглядно на титульном слайде, да? Почему, вы узнали, да, этот предмет? Все знают, что за предмет изображен на слайде? Гильотина ассоциируется у нас с чем? С какими событиями? Когда она стала знаменита и массово использоваться? Во время так называемой Великой Французской революции, да, в 1798 году, по-моему, она началась. И в связи с этим я предлагаю первый такой тезис. Если церковь не занимается обществом, то общество занимается церковью. Если церковь не влияет на это общество, как соль и свет, то это общество настолько развращается, что рано или поздно церковь испытывает гонение от этого мира. Это, конечно, не самый лучший мотив. Мы поговорим о том, ну, понятно, какой главный мотив должен нами двигать. Но это один из мотивов таких, скажем, более приземленных, предостерегающих. На самом деле, вот это явление, когда общество развращается, когда церковь сначала развращается и не выполняет свою функцию соли и света по отношению к этому миру, и заканчивается это тем, что мир злой, настолько испорченный мир, он преследует церковь, эта тема, она, ну, была и остается всегда актуальна. Это было не только во время Французской революции, когда, если вы помните по истории, да, что один из главных мотивов революции был антицерковный, да, то есть борьба с религией, борьба с церковью. То же самое повторилось в так называемой Великой Октябрьской революции в 1917 году. И нечто во многом подобное происходит сейчас в нашей стране, особенно в восточных регионах. Кто отвечает, кто ответственен, кто виноват, если хотите, в том, что общество настолько развращенное, настолько безбожное, настолько жестокое, что в обществе отсутствует необходимая хотя бы какая-то критическая масса добропорядочных людей, которые бы поддерживали как, ну, некоторый хотя бы уровень морали. Если их нету, тогда, ну, в основном доминируют люди злые, и это приводит к тому, что мы видим сегодня. Угроза, она приходит не только извне, угроза приходит изнутри общества, но и в конечном итоге из греховного человеческого сердца. Итак, если церковь не занимается грешниками, то грешники занимаются церковью. Первый тезис, такой фундаментальный, он как бы общий, но он касается всех сфер, в том числе этой. Нам важно понимать, что, ну, я думаю, это вы знаете, напомним, что Бог управляет абсолютно всем в этом мире, включая политику, назначение правителей, победу тех или иных сил, смену власти, политические решения и так далее. Да? Не будем сейчас читать, если вы хотите, книга Даниила, 2 глава, 4 глава, особенно яркие тексты на эту тему, да, где Даниил говорит, что Бог поставляет царей и низлагает царей. Он определяет времена и лета, то есть эпохи. Деяния, 17 глава, 24 стих. В Афинах, когда Павел проповедовал, он сказал, что Бог назначил предопределенные времена и пределы обитанию народов. Помните? Для чего? Чтобы искали Его. То есть все это контролируется Богом. Все, что происходит в политике, в обществе. То есть нам такой фундаментальный тезис. Нам важно понимать, что нету сфер в этом мире, в жизни человеческой, в реальности, нету таких сфер, которые бы не касались Бога. Да? Все в этом мире связано с Богом. И не просто связано, а Бог абсолютно всем руководит, в том числе политикой. То, что происходит в обществе, то, что происходит в внутренней политике, во внешней политике, этим всем руководит Бог, потому что Он Вседержитель, потому что Он Царь Царей. Сердце Царя в руке Господа, как потоки вод. Куда хочет, направляет Его. Итак, Бог руководит абсолютно всем. Но с другой стороны, важная мысль, которую подчеркивает Христос в беседе, в одной из своих бесед, Он показывает нам, что не все одинаково важно и одинаково ценно. Есть некоторое разделение все-таки. Есть разные сферы. Например, вот яркий этот эпизод, когда, пытаясь подловить Христа, помните, да, ему задали вопрос о налогах. О налогах кесарю конкретно. Ну, по сути дела, в Израиле это было... Ну, правильно ли платить налоги оккупантам? Ну, представьте себе, что завтра, например, Россия завоевывает Украину, и патриоты задают нам вопрос, а чи правильно платить податки оккупантам? То есть это было бы настолько непатриотично, не правда ли? Мы же должны как бы... И вы помните, какой неожиданный ответ дает Христос? То есть он от него, задающие были уверены, что они, как в шахматах, вилка, да, есть два варианта только, и ты попался, и оба варианта для тебя проигрышные. Те, кто задавали вопрос, думали, ну все, попался Христос, как бы он ни ответил, он попался. Но Христос дает другой неожиданный ответ. Отдавайте кесарю кесарева. Он показал динарий и спросил, чье на нем изображение? Да? Почему на динарии, что означает изображение и надпись на динарии, изображение кесаря и его надпись? Этим кесарь показывает, что это его деньги, да? Это он их чеканит, они принадлежат ему. И поэтому Христос сказал, отдавайте, ничего страшного, это его деньги, отдайте ему. Неважно, в данном случае абсолютно неважно, чей это кесарь. Какой это страны. Гораздо важнее, и вот мы видим здесь разницу приоритетов, гораздо важнее другое. Отдавайте Богу Божие. И важный вопрос, кстати, не всегда христиане, очень знакомый текст, да, но не всегда задумываются до конца, а что же это Божие? А что Божие, что Богу нужно отдать? Понимаете? На динарии изображение кесаря. И поэтому его с кесаревым изображением нужно отдать кесарю. а на чем или на ком, точнее, изображение Бога? Кто является творением по образу Божьему? Понимаете, да? Мы с вами. То есть, другими словами, Христос говорит, главное себя отдать Богу, самих себя. А кесарю отдайте деньги, финансы, материальное. Если он этого требует, не нужно бороться за это. Отдайте это ему. Итак, Христос показывает здесь нам определенную разницу приоритетов. Не все одинаково важно. То есть есть вопросы наших личных отношений с Богом, а некоторые общественно-политические вопросы, финансовые вопросы не могут быть столь же важными, как наши отношения с Богом. Разница в приоритетах. С другой стороны, теперь давайте обратим внимание на вот эти общественные, скажем так, общественно-политические обязанности каждого человека. С другой стороны, Слово Божие учит нас, чтобы мы были добропорядочными гражданами, чтобы мы поступали и в этом так, как требует порядок государства, скажем так. Например, один из основных текстов, это 13 глава Римлянам, в 7 стихе апостол Павел пишет, «Итак, отдавайте всякому должное, то есть то, что положено, кому подать, подать, то есть налог, кому оброк, оброк, это какие-то там сборы, мыто украинскую мовою, налоги, пошлины и так далее. Кому страх, страх, то есть кого мы должны бояться? Ну, тут как бы Павел подразумевает, что опять же есть вот та же самая разница приоритетов. Одним мы должны отдавать налоги, если необходимо, подати, оброки, но кому мы должны отдавать страх? Кого Библия учит нас бояться? Никого, кроме Бога. Также только Бога Писание учит нас бояться, бояться в правильном смысле, в смысле благоговения, поклонения, ответственности и так далее. Кому честь, честь, есть определенное почтение к людям, и в том числе к, ну, к любым людям, например, к родителям, в том числе к начальству, к правителям. Писание учит нас относиться с определенным почтением из-за их положения, в которое их поставил Бог. Итак, вывод можем сделать такой. Апостол Павел велит нам здесь заниматься политикой. Сейчас я объясню, почему я использую это слово, при чем здесь политика. То есть быть хорошими гражданами. Ведь дело в том, что слово «политика», греческое слово, да, оно происходит от слова «полис», которое означает «город». То есть политика по сути своей – это синоним того, что мы называем русским словом гражданин, гражданство, да, от слова град. То есть наша просто-напросто наша вовлеченность в жизнь этого общества, в жизнь, если хотите, города, ну, в смысле, в широком смысле, в смысле общества. Поэтому, когда мы платим налоги, когда мы просто ведем себя, как выполняем свои гражданские обязанности, то мы тем самым занимаемся политикой. Политикой на уровне рядовых граждан. То есть греческое слово «политика» и русское слово «гражданство» – это в каком-то смысле синонимы, они происходят от того же слова. И при этом, но при этом нужно помнить о том, что нельзя смешивать приоритеты. Кому налоги – налоги, кому страх – тому страх. То есть есть разница. Смотрите дальше. Опять же, об этой разнице приоритетов. Библия учит, что наше главное гражданство на небесах. Интересный стих Филиппийцам 3:20. В синодальном переводе звучит «наше же жительство на небесах». Но тут как раз вот, если вы заглянете в оригинал греческий, то там, где слово «жительство», там как раз употреблено греческое слово «политеума». То есть можно перевести, и если кто владеет английским, в некоторых переводах так и переведено. «Наше гражданство на небесах». То есть наша идентичность. Мы прежде всего являемся гражданами Божьего Царства. Это наша главная идентичность, это наша главная принадлежность. Мы прежде всего должны себя осознавать христианами в первую очередь. И это гораздо важнее того, что мы граждане, например, Украины, или России, или Америки, или любой другой страны. Опять же, разница приоритетов. Проблема наступает тогда, когда наше земное гражданство становится для нас важнее нашего гражданства в Божьем Царстве. Итак, прежде всего, наше жительство, то есть наше гражданство, все-таки я предпочитаю в этом стихе лучше было бы перевести словом гражданство, политеума, на небесах. Почему? Смотрите дальше, какое интересное продолжение. Многие христиане мыслят и так как бы воспринимают условно этот стих так. Наше гражданство на небесах. Ну, небеса, кстати, это Библия так называет Бога. Это не место. Понимаете, да? То есть небеса это не место. Небеса это в библейском, таком еврейском языке, скажем, это один из эвфемизмов, которым называется Бог. Помните, как блудный сын пришел, когда планировал, продумывал свою речь перед отцом, да, он думал, пойду и скажу, отче, согрешил я против кого? Против неба, против тебя и против неба. То есть небо, небеса, это евреи так называли Бога. Это был один из способов, как они старались соблюсти третью заповедь, да, не употреблять имя Божье напрасно. То есть так очень щепетильно к этому относились, что иногда заменяли слово «Бог» словами «Всевышний», там, «Небеса» и так далее. Поэтому небеса – это не место, а это Бог, это в смысле Божье Царство. Но многие христиане воспринимают этот стих так. Наше жительство на небесах – это то есть место такое, куда мы все улетим. Вот придет Христос, когда второе пришествие, и даст нам крылышки, и мы все восхитимся туда. То есть и мы уйдем из этого мира. Но здесь апостол Павел так не пишет. Давайте дочитаем стих до конца. Наше жительство, то есть наше гражданство на небесах, никуда мы все улетим, а наоборот, откуда мы ожидаем пришествия Господа, мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, другой совсем акцент получается. Не пораженческое настроение в этом мире. А, этот мир, он все пропало, здесь все плохо, тут царство сатаны. Наше дело ждать, когда побыстрее Христос заберет нас отсюда. А тут, как бы, получается, Бог потерпел поражение в этом мире. Вовсе нет, совсем наоборот. Откуда мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа? Откуда сойдет новый город Иерусалим, 21 глава Откровения, помните? Он сойдет на новую землю, новые небеса и новую землю. Другими словами, конечная Божья цель – это преобразить этот мир. Бог побеждает в этом мире. Бог не устраняется из этого мира и нас не призывает устраниться, а Бог, Божье Царство побеждает. Помните Даниила 2 главу «Видение истукана»? Истукан, который приснился Навуходоносору, который состоял там из нескольких частей, да, которые символизировали разные империи. Вавилонская, сирийская, персидская, греческая, римская. И в конце что происходит с этим истуканом? Камень отрывается, какой-то загадочный камень отрывается без содействия рук, то есть как бы не человеческими усилиями, а божественными, и падает на этого истукана, и разрушает его вдребезги, и он превращается в пыль и прах. А потом этот камень, Даниил толкует, вырос, сделался великою горою и наполнил собою всю землю. Вторая глава Даниила, кому интересно, дома перечитаете. Помните, что это за камень? Там Даниил толкует в этой главе. Он говорит, это когда царство примут святые Всевышнего. И это царство уже не будет передано никакому народу. но оно будет стоять вечно, оно победит все остальные царства. И когда приходит Христос, то Новый Завет нам открывает, что камень же был Христос. Это Он есть вот тот краеугольный камень. Он есть камень притыкания и соблазна. Он есть камень, который следовал за Божьим народом в пустыне, из которого они пили духовную воду, духовное питье и духовную пищу получали. Другими словами, Бог побеждает в этом мире, поэтому Он не призывает нас выйти из этого мира. Он призывает нас оставаться в этом мире и влиять на него. Как влиять? Это следующий вопрос. Сейчас мы об этом поговорим. И в этом ключе тоже еще отрывок из послания Петра. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. То есть Бог рисует нам, дает нам обетование торжествующей картины Божьего Царства. Не поражение, а торжества, победы. Божье Царство побеждает в этом мире, и мы играем в этом определенную роль. И это связано с нашей ролью в обществе. И вот какова наша главная обязанность в обществе. Ну, Библия говорит об этом неоднократно, разными словами, но вот я выбрал этот отрывок, он, мне кажется, один из самых ярких. Вы все его хорошо знаете. Это слова Христа из Нагорной проповеди. Он обращается к своему народу, к церкви и говорит: «Вы соль земли, вы свет миру». Он, помните, это соль, что такое соль земли? Да, он говорил это 2000 лет назад, когда холодильников не было. И поэтому все понимали, соль – это то, что помогает сохранять продукты, вещества какие-то от гниения, от разложения. Вот одна из функций церкви. Вы соль земли, вы совесть. Иногда это понятие прилагали ко всяким другим организациям, да? Помните, кто был ум, честь и совесть нашей эпохи. Но те, кому это пытались эту функцию дать, они оказались не в состоянии ее выполнить. Только церковь может быть вот этой совестью, вот этой солью, сохраняющей общество от морального гниения, от морального разложения. И поэтому, когда это разложение происходит в обществе, то мы должны себе задавать, прежде всего, мы, церковь, должны себе задавать вопрос, кто виноват, кто не выполнил свою функцию. Вы соль земли, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть вы не сможете избежать этой своей функции. Вы всегда будете оставаться на виду, и вы будете либо свидетельством позитивным, либо свидетельством негативным. Когда иногда Писание говорит, что из-за вас имя Божие хулится у язычников. Когда, глядя на тех, кто называется Божьим народом, остальные, там другие религии или неверующие, плюются, возмущаются, машут рукой и говорят, да, что эти христиане или эти верующие, они вон убивают, берут автоматы и убивают те, которые называют себя христианами, или там воруют, или обманывают, или мошенничают, или квартиры у людей забирают и так далее. Вы соль земли, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. И следующий стих показывает нам один из главных аспектов вот этого нашего свидетельства. Мы больше склонны, может быть, мы в нашей традиции, в наших церквах, мы больше склонны к пониманию свидетельства как проповеди словесной, но это только один из аспектов свидетельства. Да? И здесь Христос как раз подчеркивает другой аспект, не словесный. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть наша святая, праведная жизнь, наши добрые дела милосердия, когда мы, в том числе, когда мы, например, спасаем беженцев, когда мы молимся за это общество, когда мы не боимся угроз, когда мы говорим правду, тогда, когда это рискованно и опасно, и многие другие способы. Когда мы проявляем любовь христианскую, вот это одно из, по крайней мере, в этом тексте Христос это ставит на первое место. Когда люди увидят ваши добрые дела, тогда вы будете исполнять вот эту функцию соли и света, влияя на это общество, чтобы преобразовать его. При этом, опять же, по поводу гражданства, наших обязанностей, Бог также велит нам быть хорошими гражданами, подчиняться властям, платить налоги, голосовать. Этим мы уже вовлечены в политику. Первый текст об этом мы уже прочитали из 13 главы к Римлянам. Вот еще несколько примеров. Извините, что немножко, может, мелкий шрифт здесь. Это пример из Ветхого Завета. Когда-то в Ветхом Завете Бог наказывал народ израильский за их непослушание, за то, что они оставили Бога, поклонялись идолам, ложным богам. И крайняя мера наказания был плен, изгнание, да, порабощение, когда Бог, это Бог сам сделал, Он навел Ассирийскую империю, Вавилонскую империю, которые завоевали Израиль. Многие погибли, многие были уведены в плен. И потом, обращаясь к тем, которые находились в плену, в Вавилоне там, один из пророков говорит, то Бог через пророка говорит, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон, стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь, и заботьтесь о благосостоянии города. Какого города? Вавилона, нечестивого, извините, языческого, вражеского города, который нас завоевал, многих убил, поработил, взял в плен. Бог говорит, заботьтесь о его благосостоянии. Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Спасибо. Угу. Смотрите, в этом примере мы видим, что, ну, как, скажем так, наш патриотизм не стоит на первом месте. Если случилось так, по воле Божьей, что даже если, например, нас завоевали и увели в плен, Бог говорит, а теперь здесь молитесь об этом городе. Заботьтесь о его благосостоянии, живите здесь. То есть жизнь продолжается. Если я, например, украинец, и меня там Россия или кто-нибудь другой увел в плен, жизнь на этом не закончилась. Ничего страшного. Ну, в определенном смысле это страшно, это плохо, это страдание. Это больно. Но жизнь на этом не заканчивается. И служение Богу на этом не заканчивается. Исполнение Божьей воли не заканчивается. Я остаюсь на том месте, куда Бог поместил меня. Заметили, какие слова здесь? Бог говорит, куда я переселил вас, в который я переселил вас. Может быть и такое. Поймите меня правильно, я такие страшные примеры привожу, да, специально, чтобы вы не спали. Я не пророчествую, я не пытаюсь сказать, что так будет, но просто, чтобы нам это как бы прочувствовать, да, ближе к нашей ситуации. Такое, в принципе, могло бы быть, теоретически можно это допустить. Господь призывает нас заботиться о благосостоянии не только своей родины, но всякого общества, даже вражеского в случае войны, плена и так далее. И, кстати, сюда относится и заповедь Христа «любите врагов ваших. Понимаете, да? То есть эти примеры показывают нам, что с одной стороны, будучи патриотами, это нормально, это правильно, любить свою страну, заботиться о ней, этим все не ограничивается. Это не является главной ценностью нашей жизни. Наше главное гражданство в Божьем царстве, а не в земном. И при этом, вот еще некоторые из наших обязанностей по отношению к обществу любому, в каком бы мы ни жили, в любой стране. Очень важное – молиться за правителей, в том числе за их спасение. Сразу скажу, что я по себе знаю, да, что часто, особенно когда правители нечестивые, но я думаю, всем нам знакомо, не очень хочется о них молиться. И как-то себя заставляешь, и когда молишься об их спасении, то, наверное, вот слабость веры моей как-то слабо верится, да? Но это то именно, что Бог нам повелевает делать. 1 Тимофею, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков вообще». Но дальше Павел выделяет и подчеркивает категорию правителей особо, потому что от них многое зависит. За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. То есть, с одной стороны, вот эта последняя фраза показывает, что это нам, грубо говоря, выгодно, да? Хотите жить в государстве, где мир, покой, порядок, гармония. Один из факторов, как мы можем способствовать этому, это молиться за правителей, да, чтобы они каялись, приходили к вере, или хотя бы чтобы совесть Бог там пробуждал в них, да, чтобы они как-то хотя бы в какой-то мере заботились за страну, чтобы не было мятежей, чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную. Но, кстати, обычно цитируют фразу до этого места. То есть, давайте будем молиться, чтобы у нас было все тихо и безмятежно, чтобы нас никто не трогал и чтобы нам было хорошо. Но самую последнюю фразу забываю читать, да? Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. То есть цель не только в том, чтобы нам было комфортно, чтобы мир был, чтобы не было войны, но чтобы мы возрастали в святости, благочестии и чистоте. Вот наша главная цель. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Да? Богу угодно не только, чтобы нам было комфортно. Иногда Богу угодно, чтобы забрать у нас этот комфорт. Вплоть до войны. Слово Божие много раз говорит, что иногда Бог вразумляет и отдельных людей, и целые народы скорбями. Да, посылая огненные искушения, то ли в виде болезней, то ли в виде каких-то, даже вплоть до смерти. Помните первое послание к Коринфянам, 11 глава? Да, те, которые неблагоговейно относились к причастию, помните? И там Павел пишет, что вот почему некоторые из вас болеют, а некоторые даже умирают. Потому что если вы сами себя не судите, то есть не проверяете, не замечаете за собой, тогда Бог вас вынужден судить. Ну и в глобальном общественном масштабе Бог иногда тоже посылает скорби, и именно это происходит сегодня в нашей стране. Бог вразумляет народ, особенно некоторые его части. Ибо это хорошо, то есть Богу, Спасителю, угодно не только, чтобы нам было комфортно, но чтобы мы проводили жизнь во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть последняя фраза означает, что, другими словами, Христос за всех умер. Он хочет, чтобы не только из простых людей спасались, да, но Он и любит и этих, тех, которые нам кажутся очень грешными, да, которые там воруют по-крупному из бюджета, обманывают с экранов телевизора, но и для них спасение Христос приобрел. Он хочет, чтобы они тоже спаслись. Это одна из причин, почему мы должны за них молиться, не только ради своего комфорта, чтобы в стране у нас был порядок и мир, но и для их спасения. Итак, молиться за правителей. Следующее – участвовать в выборах. Понятие демократических выборов обычно, наверное, со школьной скамьи, кто помнит, не помнит, нам, по-моему, говорили, что это придумали древние греки. Да? Это вот древнегреческая демократия, это их изобретение, ничего подобного. Все хорошее в этом мире придумал Бог. И ничего придумать, добавить к этому люди не могут принципиально. В том числе демократические выборы. Да? Когда Израиль вышел из египетского рабства и постепенно превращался в народ, в государство, Бог на определенном этапе дал им вот этот принцип выбора, выборов правителей. Да? Например, Второзаконие, 1 глава, с 10 стиха. «Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные». Это Моисей говорит. «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим». И смотрите, кого изберите? «Мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Тут даже упоминается как бы качество, по которым мы должны выбирать людей, начальников, мудрых, разумных и испытанных. К сожалению, часто люди выбирают по другим принципам, например, ну эти уже наворовали, наверное, теперь они уже не будут воровать, давайте выберем их. Или этот, хоть и бандит, но наш, он из нашего региона, поэтому он будет заботиться, наверное, о нашем регионе, выберем его. И так далее. Ну, последствия мы знаем. Вот сейчас они пожинают эти последствия. Но Слово Божие учит нас выбирать прежде всего мудрых. А начало мудрости это что? Страх Господень. То есть мудрость это моральное, этическое, нравственное качество прежде всего. Людей моральных. Итак, участвовать в выборах это нормально. Это нормальное занятие для христианина. Следующий вопрос, может быть, еще более сложный для некоторых. А можно ли быть политиком в смысле участвовать в каких-то там, ну, вплоть до начальства какого-то, правителем быть? Опять же, на это есть и библейские, и исторические примеры. Мы знаем, что такие люди, особо избранные Божьи инструменты, праведники такие, как Иосиф, Даниил, были премьер-министрами, и именно я их выбрал, потому что, ну, на Израиль легко посмотреть, да, и мы скажем, ну, а кто-то скажет, ну, Израиль это отдельная история, это была вся, как бы, система теократическая, да, Богом установленная. Но вот Иосиф и Даниил были премьер-министрами языческих стран, заметьте, Иосиф в Египте, Даниил в Вавилоне. А? Еще раз. Ассирия, да. Ну, Даниил был в нескольких, да, вообще уникальная история, когда империи сменяли одна другую, а Даниил оставался там одним из главных правителей. Настолько он был мудрым, насколько эти цари, разные цари его ценили. В истории, уже не библейской, а позже в истории церкви мы знаем примеры, когда очень благочестивые христиане были политиками и на своем месте использовали это свое положение для благотворного влияния на общество. Например, боролись с рабством или что-нибудь еще полезное делали. Или давайте поставим такой вопрос. Хорошо ли, когда христианское влияние преобразует целые страны? Например, это можно было наблюдать в истории Америки. А, наверное, самый яркий пример, более такой недавний для нас и очень яркий, это Южная Корея. Потому что была одна страна, то есть исходные предпосылки были одинаковые, да? А потом она разделилась на две части, южная и северная. Тот же самый народ, то же прошлое, да, исторический фон, тот же менталитет, та же культура. Но в Южной Корее, там, где бурно стало развиваться христианство, мы видим, как это преобразило эту страну. Да? Ну, не нужно это идеализировать. Понятно, что везде люди грешные и есть свои недостатки. Но в целом мы видим, как христианство благотворно влияет на общество. То есть это хорошо, это нормально в определенном смысле. Угодны ли Богу тамошние правители христиане? Может ли власть быть сама по себе злом, если наш Спаситель тоже своего рода политик, самый главный политик, он царь царей? То есть в мире бытует такое расхожее выражение, что власть – это зло, цитировать, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Да? Но мы это знаем, Христос нам открывает, что из сердца человеческого исходят злые помыслы, злые отношения, злые поступки, не извне, а изнутри. Если человек благочестив внутри, то он может справиться и... Да, власть представляет определенное искушение, да, большое искушение, но если человек внутри благочестив, он может преодолеть и это искушение. И он может правильно распорядиться властью во благо, на добро людям. И нас Библия называет тоже царями и священниками. В определенном смысле Христос дает нам власть. Помните притчи о талантах, как Христос в итоге награждает этих верных служителей? «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, возьми в управление 10 городов», например. Или вот еще примеры, такие вопросы. В Римлянам 16 главе 23 стихе апостол Павел передает привет римскому городскому казнохранителю Эрасту, христианину. Ну, представьте, Рим – столица Римской империи на то время, самой великой империи, да? И что это за должность? Городской казнохранитель Рима. Это довольно серьезная, ну, не знаю, там, министр финансов какой-то такой, голова национального банка. То есть это довольно серьезная должность начальственная. И апостол Павел не пишет: брат Эраст, теперь ты христианин, ты теперь должен оставить это грязное дело. Нет, он передает ему привет, как одному из братьев, и упоминая его должность. Передайте привет городскому казнохранителю Эрасту. И, ну, просто такой, как бы, логический еще вопрос задам. Вот мы читали 1 Тимофею 2:2, молиться о правителях, в том числе об их спасении, да, ибо Богу угодно, чтобы все люди спаслись. И вот когда мы молимся все-таки о правителях, хотим ли мы, чтобы Бог действительно ответил на нашу молитву? И если Бог это сделает, если они покаются, то каковы наши ожидания тогда? Или важнее, каковы Божьи ожидания? Если правитель станет вдруг христианином, значит ли это, что он должен сразу же оставить это занятие? Я думаю, что нет. Я думаю, что мы не скажем новообращенному политику: оставь сейчас же это грязное дело. Может быть, мы наоборот скажем ему, как когда-то Мардохей сказал Эсфире, помните, когда она, будучи царицей, могла использовать свое положение, чтобы спасти весь Божий народ, ну, ту его часть, которая была там в плену. И Мардохей сказал: не для сего ли времени ты и достигла достоинства царского? То есть, может быть, это Бог так устроил, специально ты попала, ты стала царицей именно ради этого, в этом твоя уникальная роль твоей жизни. И будучи политиком, будучи царицей, она могла использовать это на добро для спасения Божьего народа. Поэтому я думаю, что, скорее всего, политикам, так же, как и многим другим категориям людей, когда Павел пишет послание Коринфянам, рабам, свободным, он использует такое выражение: оставайся в том звании, в котором ты призван. Ну, это не всех профессий, да, касается. Бывают профессии, которые явно противоречат Слову Божьему, там, где очевидно по сути своей греховные, где нужно заниматься грехом. Такие есть профессии, скажем так, неугодные Богу, заведомо. Но я думаю, что политика к этому не относится, к этой категории. Итак, мы поговорили о том, что есть много позитивного. Слово Божье призывает нас влиять на это общество, при этом сохраняя, помня разницу приоритетов, да, что наше влияние прежде всего должно быть духовное. Но с другой стороны, в Библии содержится очень важное предостережение по поводу нашей вовлеченности в это общество. И главное предостережение это содержится в 17-18 главах книги Откровения. Там, я думаю, вы помните, изображается такой символ, рисуется такой символ «блудница Вавилон». Кто это? Что это за блудница? Что это за Вавилон такой? И, кстати, много путаницы существует в христианском богословии по поводу толкования, что это за блудница Вавилон. Как раз, если мы проследим общую картину книги Откровения, то мы увидим, что Откровение дает нам общую матрицу, скажем, истории церкви. И показывает две основных опасности, которые будут преследовать церковь по отношению, со стороны, скажем, общества. Первая опасность – это гонение, это скорби от насилия, от убийства, от гонений. Это изображено в Откровении в основном в 12 и в 13 главах. Но вторая опасность, и большой вопрос, какая из них хуже – это соблазн этого мира. Когда мир в смысле зло, силы зла, когда мир пытается действовать не грубой силой, а обманом, обольщением и осквернением церкви. И вот это изображено в образе блудницы Вавилон. Кто такая эта блудница Вавилон? Чтобы понять это, нужно вспомнить, что в каком смысле Библия часто использует образ духовного блуда. Помните, это встречается и в Ветхом Завете, и в Новом. Бог нередко, один из главных образов, которым описывается Божий народ по отношению к Богу, это жена или невеста. Этот образ применяется и в Ветхом Завете, и в Новом, да, к Израилю и к Церкви. Помните, Бог говорит, он небесный супруг, а его народ, как жена, которая должна ему принадлежать, должна быть ему верна, должна быть ему послушна. Но в тех случаях, когда Божий народ изменяет своему небесному супругу, тогда Бог называет его как? Блудницей, используют вот эти выражения и картины, и порой очень шокирующие картины духовного блуда и прелюбодеяния, которое, кстати, часто бывало измена Богу, религиозный блуд часто влек за собой в том числе и блуд физический, то есть на уровне повседневной жизни людей. И эти картины, одни из ярких, это не единственные примеры, но наиболее яркие примеры – это Иезекииль, 16 глава, 23 глава, книга Осии. Если кому любопытно, дома перечитайте очень шокирующие тексты. То есть Бог называет свой народ блудницей или прелюбодейкой тогда, когда народ не верен ему. Когда церковь, которая должна только полагаться на своего небесного супруга, начинает полагаться на какие-то другие ценности, другие силы, на других богов, на политиков каких-то, на соседние страны, как это было в истории Израиля. Тогда Бог обличает их. И пример из Нового Завета, это 4 глава Иакова, 4 стих. Заметьте, послание Иакова, оно обращено к верующим, к церкви. И в нем Иаков говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Тут очень важно понимать, что такое мир, мы сейчас поговорим об этом. Это не общество, это не культура, а это мир в смысле греховное начало, вот эти силы зла, которые действуют в мире. Но сейчас главная мысль здесь, нам нужно обратить внимание на то, что когда верующие не верны Богу, когда они находят в себе какие-то другие ценности, других богов, полагаются на кого-то другого, Бог называет это прелюбодеянием. И эта мысль присутствует как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И вот как описывает книга Откровения эту блудницу. Мы выборочно несколько стихов прочтем. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». То есть, та, которая должна быть церковью, она вступала и продолжает вступать в греховные, нечестивые союзы с царями, с правителями, и тем самым и их вводит, еще больше вводит, вместо того, чтобы спасать их, приводить их к Богу, еще больше вводит их в заблуждение. Они упиваются этим вином блудодеяния. И это страшное, если можно так выразиться, антисвидетельство для мира. Да? То есть вместо того, чтобы быть свидетелем для мира, это неверная церковь, уже не церковь, а блудница, позорит Бога и не спасает людей, а наоборот вводит их в заблуждение, вводит их в блуд. Вином ее блудодеяния упиваются многие люди, видя, когда они видят церковь неверную, церковь развращенную, церковь, вступившую в союз именно нечестивый союз с государством. Почему я так говорю? Откуда это известно? Вот следующий стих как раз показывает нам суть вот этого неправильного союза с государством. Смотрите, как Иоанн описывает эту блудницу. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Что это за зверь багряный с десятью там рогами, головами? Если мы вернемся чуть-чуть назад в книге Откровения, мы увидим, что Иоанн использует образы книги пророка Даниила, в которых вот этими зверями изображались нечестивые языческие империи, греховные, богоборческие государства. И смотрите, что делает та, которая должна быть женой, которая должна опираться только на Бога. Она усаживается на зверя багряного. Она его делает своей опорой. Она на него начинает полагаться. Вот откуда мы знаем, что это не только отсюда, но это одна из истин, которая показывает нам, кто такая эта блудница Вавилон. Это развращающаяся церковь, которая полагается не на Бога, а на греховную вот эту систему государственную мира сего. Вот некоторые еще из ее описаний. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом». Ну, это в буквальном смысле, описание в буквальном смысле, да, то есть та церковь, которая вот становится на этот путь, она буквально приобретает себе вот эти несметные богатства и буквально так начинает выглядеть золото, там драгоценные всякие наряды, порфира, багряница, там драгоценные камни дальше и много чего. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Почему такое имя? Вавилон это был со времен Ветхого Завета, это был символ зла, символ вот этой вот враждебной империи, которая поражала Божий народ, уводила в плен, убивала. А здесь этот Вавилон проник как бы внутрь. Вот эта враждебная система проникла внутрь. И это мать блудницам, выражение такое, мать блудницам, да, то есть это самый великий блуд, самая великая неверность, которую только можно себе представить. Что может быть страшнее неверности церкви, как когда, того, когда церковь неверна своему Богу? Это самая великая измена, это самая великая прелюбодеяние и блуд. Вот эта фраза «мать блудницам и мерзостям земным». «И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». А скажите, пожалуйста, в истории, кто больше всего гнал и преследовал верующих? Не только явно такие явно атеистические правители и государства, как Советский Союз. Но часто та, которая называлась церковью, убивала, сжигала на кострах, казнила истинно верующих. Ну, один из ярчайших примеров – это Средневековье, да? Это инквизиции, костры, на которых сжигали еретиков. И это было как в Европе, так и на Руси, кстати. То есть тут мы сейчас не говорим о какой-то конкретной деноминации. Это принцип, вот этот греховный, нечестивый принцип. Следующее. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». То есть это масштабы всемирные. Да? Этот духовный блуд, это блудная церковь, или церковь, превратившаяся в блудницу, она действует в масштабах всего мира, разных народов и племен и языков. И иногда происходит следующее. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». То есть какое-то время церковь заключает со зверем вот этот нечестивый союз, у них общий бизнес, у них общие интересы, но наступают моменты, когда по своим каким-то там соображениям, ну, гильотина, то, с чего мы начинали, когда вдруг этот зверь сбрасывает с себя эту блудницу и обращается против нее, и обнажает ее, и пожирает ее, уничтожает. Например, близкий к нам пример, это 1917 год. То есть церковь была государственной, она имела все права, она преследовала там, инакомыслящих и так далее. И все считались, все граждане Российской империи считались членами этой церкви. И там солдаты были обязаны приходить на причастие регулярно, например. Но вдруг в какой-то момент оказалось, что никакой веры там не было, и что союз этот был нечестивый. И эти 10 рогов вдруг возненавидели эту блудницу в 17 году и уничтожили ее, разорвали. Вы понимаете, да, эти образы. И съели ее, и сожгли ее в огне. Вот еще одно из описаний, 18 стих 17 главы. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». В тот момент, когда эта книга писалась, и первые ее читатели читали, конец первого века, великий город, который царствовал над земными царями, всем было понятно, что это за город. Это Рим. И поэтому тут у некоторых возникает путаница, так при чем же тогда церковь? То есть это, значит, это получается о Риме, о городе говорится. Но, возможно, вы знаете, что государственная церковь, как минимум со времен где-то 4 века, всегда и до сих пор часто отождествляет себя именно с Римом. И первая церковь, центр ее был в Риме, да, там стали как бы подводить теоретическую базу, что вот тут вот апостол Петр был, апостол Павел и все такое. А потом, когда император Константин в IV веке византийскую стал создавать вот эту государственную церковь, впоследствии они сказали, что теперь мы второй Рим. Тот первый Рим плохой, неправильный, нечестивый, латинский, а вот мы правильная восточная церковь, православная, мы второй Рим. И потом позже, когда Византийскую империю захватили мусульмане, ну, гораздо позже, где-то примерно начиная с 15-16 века, в России, в Московском царстве появляется следующий этап этой теории. Так первый Рим пал, и второй Рим пал, теперь мы третий Рим. Слышали такое выражение? Москва, третий Рим. То есть, вот эта вот система государственной церкви, она на протяжении всей истории сама присваивала себе вот это название, она сама применяла к себе понятие Рим. Поэтому этот стих 18 не должен нас смущать, что Рим, да, это в определенном смысле одно из названий вот этой государственной церкви. И пару отрывков еще. «Яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». То есть церковь превращается в бизнес. Блудница, кстати, а как называется, когда тело становится бизнесом? Как это у нас называется, если тело превращается в бизнес? Называется, да, современный вариант слова, больше нам режет слух, да, проституция. Но если тело Христово превращается в бизнес, как это назвать? Как не духовный блуд, как не прелюбодеяние. То есть она блудодействовала, и в том числе в смысле совместного вот этого бизнеса с царями и правителями. На каком-то этапе Бог говорит своему народу: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». И в истории церкви было много таких этапов, когда происходил определенный протест и отмежевание истинно верующих от формального института церкви, который настолько развратился, что превратился в блудницу. Ну, самый знаменитый пример – это 16 век, это реформация в Германии, ну, в Европе. Но это не единственный пример. Реформации маленькие, ну, меньшего масштаба, они были и до этого, и после. Просто это самый такой масштабный, самый известный. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее». Еще раз про бизнес пару слов. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и там длинный список, я не стал его весь приводить, но заканчивается он страшными словами, и тел, и душ человеческих». То есть все превращается в бизнес. Когда продается, продается вера, продается религия, поклонение Богу превращается в бизнес. Это ли не самое великое блуд и прелюбодеяние? Я приведу пару цитат, уже скоро буду заканчивать. Пару цитат специально взял из православных авторов. Почему из православных? Потому что православие в целом пытается как бы оправдать вот эту систему соединение церкви с государством. У них разработали целые, и православные, и католики это делают, да, целая теория о том, что это нормально, вот такая гармоничная должна быть, гармоничное, значит, сосуществование церкви и государством. Но даже сами православные историки пишут по этому поводу вот что. У Тальберга в «Истории христианской церкви» такая цитата: «Влияние государства на церковь выражалось в участии императора в церковных делах и предоставлении церкви разных прав и преимуществ». Ну, участие императора, представляете, Янукович руководит съездом, например, Союза Баптистов, да, или там еще какой-нибудь другой церкви, и принимает участие в решении доктринальных вопросов, принимает участие в назначении руководителей, там, областных епископов и так далее. Это все было в, и началось это в IV веке при императоре Константине. Злоупотребление, выражавшееся в причислении к клиру богатых, то есть после этого, когда император Константин дал привилегии церкви, туда потекло множество людей с нечестивыми мотивами. Почему? Потому что это давало освобождение от налогов на имение и от общественной службы. То есть христианам были даны такие привилегии. А бедных от рекрутской повинности. То есть бедным захотелось тоже многим туда прийти, потому что тогда их в армию не заберут. И эти злоупотребления уже настолько были массовыми, что вынудили императора Константина издать в 321 году ограничительный закон. То есть они уже пытались сами бороться с этими злоупотреблениями. У другого православного автора Иоанна Мейндорфа в книге «Единство империи. Разделение христиан» вот конкретные примеры приводит он какие. Он, Константин, продолжал... объясню, о чем это. То есть считается, что вот это произошло в IV веке, когда император Константин в византийской восточной части Римской империи как бы дал зеленый свет церкви и стал ей помогать, стал ей давать всякие привилегии. Считается, что это, ну, это же здорово, это хорошо. И он был первый христианский император. И вот пару слов об этом первом христианском императоре. Он продолжал призывать непобедимое солнце, Sol Invictus по латыни, на монетах и в официальных документах, оставаясь высшим первосвященником, Pontifex Maximus, Pontifex, жрец буквально, официального римского синкретического язычества. То есть он продолжал этим всем оставаться уже тогда, когда он председательствовал на Вселенских соборах Государственной Церкви. Он практически ничего не изменил в традиционном поведении и политических методах римских императоров. То есть он сам так продолжал поступать. Так, например, он приговорил к казни своего бывшего единомышленника Лициния, вместе с ним подписавшего эдикт о веротерпимости, это в 313 году, которого он победил в 324, а позже, ну, казнил своего сына Криспа и свою жену Фаусту в 326 году. Эти казни произошли в то самое время, когда Константин покровительствовал Никейскому собору, на котором и председательствовал в 325 году. Вот такой был христианский император. Еще цитата из этой же книги. «В то же самое время он стал простирать свое внимание и на дела церкви, и оказывать милости духовенству. Он откладывал свое крещение до смертного часа». В 337 году. То есть фактически все то его участие в жизни церкви было тогда, когда он был, ну, формально не христианином. Потому что христианином человек становится, когда он принимает крещение. Также крещение он принял на смертном одре перед самой смертью. Крещение это было совершено арианским епископом Евсевием Никомедийским. Принял он крещение перед самой смертью, причем от еретика, от арианина, то есть это, ну, похоже, как свидетели Иеговы, да, которые отрицали божественность Христа. Они вроде бы, Никейский собор, это боролись с этими арианами, и крещение он принял от одного из них. Поэтому, может быть, неверно называть Константина первым христианским императором, поскольку он не участвовал в таинствах и богослужениях церкви до своих последних часов, ну, православным языком, вот так. И последняя цитата. «Нет возможности дать здесь обзор всех привилегий, которые были дарованы императорами церкви, ее личному составу и ее учреждениям в IV и V веках. Эти привилегии давали церкви огромную власть. Эта новая власть церкви была прежде всего экономической. Дары Константина Римской церкви после победы над Максенцием, включая императорский латеранский дворец, стали символом сказочной императорской щедрости для всех средних веков. Подобные же дары были сделаны другим церквам, и в особенности архиепископии новой столицы Константинополя. То есть вот когда церковь стала в изобилии обладать недвижимым имуществом, сами понимаете, как это влияло на мотивы, особенно руководителей церкви. Строительство громадных базилик во всех главных городах империи требовало огромных средств как для их содержания, так и для содержания приписанного к ним духовенства. Особое и непреходящее значение имел закон Константина, разрешавший церкви получать имущество по завещанию, а также разные виды частных даров. Богатства церкви в целом сказочно возросли. А, и последнее, вот я забыл. Вот последнее. В новых, то есть вот тут итог, оценка той ситуации, того состояния. В новых условиях, когда привилегии и финансовая обеспеченность касались лишь некоторых лиц, в церковный обиход вкрались различные виды подкупа или симонии. То есть ради получения определенных должностей. Чтобы добиться положения, связанного с богатством и влиятельностью, приходилось вступать в жестокую конкуренцию. Такие злоупотребления осуждались и соборами, и императорами, но знаменательно, что и те, и другие стремились их лишь ограничить, даже не делая вид, что пытаются совсем с ними покончить. Сочинение святого Иоанна Златоуста, умер в 404 году, отражающее положение в Антиохии и Константинополе в начале V века, содержит множество примеров коррупции среди духовенства и иллюстрирует те трудности, с которыми автор сталкивался в своих попытках ее искоренения. Светлые примеры некоторых святых и неподкупных епископов, сам святой Иоанн, святой Мартин Турский, святой Иоанн Милостивый Александрийский, были, вероятно, редкими исключениями. Это исторические примеры вот этой блудницы Вавилон. Но я хочу в заключение подчеркнуть, что мы должны понять, речь не о конкретной деноминации. Кстати, тогда, 4 век, еще деноминации не было. Да, это еще была одна церковь, не было еще православных, католиков, протестантов. Уже тогда вся церковь стала впадать в эту опасность. А позже этот соблазн нечестивой дружбы с государством проявлялся в разных церквах. И не следует думать, что это только православные или католические. Почитайте книжку, например, «Крест Гитлера» о Германии во время Второй мировой войны. Там много о Гитлере, но в том числе о том, как церковь реагировала. И были моменты, когда и католики, и лютеране кричали «Хай Гитлер!» и вешали свастику у себя в церкви и закрывали глаза на те беззакония, на те злодеяния, которые Гитлер творил. Ради чего? Ради того, чтобы их не трогали. Ради того, чтобы нам было спокойно. Ради того, что фюрер же обещает, что он возродит сильную Германию, что нам всем будет материальное процветание и патриотический дух, как бы наш, и, так сказать, гордость за страну, все это он нам обещает, движимое нечестивыми мотивами. То же самое происходит, когда, например, несколько недель назад Российский союз ЕХБ говорит «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство». Если кто не знает, почитайте в интернете, когда Российский союз ЕХБ выражает свою полную поддержку великому Путину и осуждение украинским христианам, которые выступают за революцию. Ради чего? Почему? Мотив какой? Понимаете? Чтобы нам было хорошо, чтобы нас не трогали. Но не нужно думать, что это кто-то только плохой. То же самое делают украинские христиане, когда несколько лет назад, во время еще режима Януковича, принимают у себя представители этого режима, мэра Киева, например, еще кого-то, выходят на какие-то политические акции, и там говорят, что вы такі хороші, і ви побудували нам дороги хороші, і нові розв'язки, і ми з вами спільну справу робимо. А допоможіть нам ділянку виділити під будівництво. А допоможіть нам знижки на газ отримати. Ради каких мотивов. Понимаете? То есть опасность этого духовного блуда преследует всех. И политическая активность может быть благочестивая, может быть нечестивой. Все зависит от мотивов. Так же, как и политическая пассивность. Иногда люди молчат, когда нужно сказать правду. И это греховно. Когда нужно назвать вещи своими именами, но это опасно, когда нужно обличить зло. Да? Иногда люди, наоборот, активничают, тоже будучи движимы греховными мотивами. Во время Майдана кто больше активничал? Молодежь, у которой как бы еще все впереди, и которая надеется, а вот мы войдем в Европу, и нам будет хорошо. Ну, я не говорю, что это вот просто так, но такой мотив присутствовал. А пассивничало больше более ну, взрослое поколение, у которого уже, которому уже и так неплохо кормят, да? Которому, наоборот, ничего не хочется менять. То есть и там все зависит от мотивов. Все зависит от мотивов нашего сердца. Помните, например, знаменитые слова Павла в Коринфянам 13 главе. «Если я любви не имею, то что бы я ни делал, великие слова, дела какие-то, громкие слова и так далее, если это недвижимо мотивом любви, и любви не только к людям, а прежде всего любви к Богу, то все это пустое место. Точно так же и деятельность общественная. Если мы задаемся вопросом, а правильно ли заниматься политикой, обществом, культурой, всегда нужно начинать с мотивов. Где проходит граница? Граница, как всегда, проходит в сердце. Да? То есть вопрос всегда в том, какие мотивы мною движут, почему я хочу этим заниматься. Потому что надеюсь создать себе рай на земле, хорошее общество, чтобы мне было сытно и комфортно, тогда это неправильный мотив. Если же я это делаю ради славы Божьей, ради любви к людям, тогда это нормально. И вот этот мир, помните, мы говорили предостережение, дружба с миром есть вражда против Бога, да? Это, еще раз подчеркну, это не значит, что нельзя участвовать в жизни общества, да? Под миром, с которым нельзя дружить, имеется в виду не общество, а греховное начало. Да? Все, что в мире, ну, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И что это за мир? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот что нельзя любить. То есть граница проходит в сердце, граница проходит на уровне мотивов. И последнее. Помните, как Христос сказал, как Он описал одно из условий христианства, следование за Ним. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит», какое слово Он сильно использует, «и не возненавидит даже», и Он приводит примеры самых близких людей, отца, матери, там, братьев, сестер, детей, и при том и самой жизни, то не может быть моим учеником. Другими словами, по сравнению с нашими отношениями личными со Христом, насколько все остальное, даже наше ближнее, должно быть на втором месте, на втором плане. Ну, мы понимаем, что тут возненавидит в другом смысле. Да? Мы призваны любить людей, особенно своих родных, но они должны быть всегда на втором месте. И поэтому, когда моя национальная идентичность, мой патриотизм, мои какие-то увлечения преобразованиями общества, вот этими политические, гражданские какие-то вещи становятся слишком важными, то возникает вопрос, возненавидел ли я все это по сравнению с моими отношениями со Христом. И еще одна, я забыл ее привести, очень важная цитата. Помните, когда Христос сказал: «Что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» То есть, вот опять же разница приоритетов. Сколь бы ни было важным и полезным наша общественная деятельность, наши политические какие-то гражданские дела, но вопрос личных отношений человека с Богом, вопрос вечного спасения, вопрос преданности сердца Богу, несравненно важнее. Если мы весь мир приобретем, но душе своей повредим, то нет никакой пользы. Ну и этот вопрос решается точно так же. Граница проходит в сердце, как и в всех остальных сферах. Другие примеры для сравнения. Да? Вот мы сейчас обсуждаем, по сути, как христианам относиться к обществу, к политике. А как относиться к телевизору? А как относиться к компьютеру? К деньгам как относиться? Это добро или зло? Это не добро и не зло, это инструменты. Да? Все зависит от того, как мы к ним относимся. Их можно использовать во благо, а их можно любить, когда они становятся ценностью, например, деньги, яркий пример, да? Когда они становятся идолом, вот тогда это зло. То же самое и с политикой. Вот все, что я хотел на сегодня сказать. Поэтому Господь, с одной стороны, призывает нас влиять на этот мир, но прежде всего наше влияние духовное. Это проповедь Евангелия и это благочестивая жизнь. Но это не исключает нашей активной государственной гражданской позиции, там, участия в каких-то вещах, при этом всегда помня разницу приоритетов и помня ту опасность, с которой этот мир пытается привлечь нас, соблазнив нас ложными мотивами. Давайте мы помолимся сейчас за две вещи. За себя, чтобы нам сохранять свои сердца, правильные приоритеты в наших сердцах, нам как церкви. И помолимся заодно за нашу страну. Мы понимаем, что сегодня происходят очень скорбные, тяжелые события. Боже наш, Отец Небесный, мы склоняемся перед Тобой, Господь, и мы славим Тебя и благодарим, потому что Ты наш Бог, и Ты великий Царь царей, Ты великий Царь Вседержитель. Мы радуемся, потому что можем положиться на Тебя в любой ситуации, даже когда такие вот происходят беспорядки, войны, революции, но мы можем найти в Тебе утешение, потому что Ты владычествуешь над всем, все в Твоих руках, Ты всем управляешь. Боже, помоги нам, пожалуйста, слышать Твой голос, понимать Твою волю, понимать Твое призвание к нам, как церкви. Какой должна быть наша роль в этом обществе? Помоги каждому понять свое личное призвание, как мы должны быть солью, светом, кого, может быть, Ты призываешь к какой-то общественной деятельности, и при этом всегда сохранять это понимание разных приоритетов и проверять свое сердце, чтобы не соблазняться вот этим обольщением мира сего. Господи, просим особенно сейчас за восточные области нашей страны, Господи, помилуй, пожалуйста, благослови, Господи, спаси народ, который там живет. Прежде всего, дай им покаяние, дай обращение к Тебе, Господи, чтобы воззвали, Господи, к Тебе в скорби своей, в этих испытаниях, которые Ты послал им, чтобы они возложили надежду на Тебя. Благослови армию, Господи, тоже храни солдат, храни воинов. Боже, благослови правителей, дай им, Господи, пробуди их совесть, чтобы они принимали решения не ради своих каких-то желаний, выгод, но ради блага страны, ради блага людей. И дай им мудрости принимать сейчас правильные решения, которые сохранят, помогут сохранить жизнь многих людей. Все это предаем в Твои руки, Господь, и пусть имя Твое Святое прославится в нашей стране. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.